представление о Будде в духовном мире глазами современника нашего, замечательного, можно сказать, гениального кинорежиссера Андрея Тарковского. Фильм этот имел очень сложную судьбу. Создавался он накануне активных массовых гонений на церковь при Хрущеве, и поэтому он был запрещен. У нас это не показывался до почти конца 70-х годов. И когда он вышел на экране, он произвел, конечно, грандиозное впечатление, потому что ломалась вся мировоззренческая структура, которую нам навязывали. И это из ряда тех замечательных событий в нашей русской и культуре, и духовной жизни, как и постановка «Идиота» или инсценировка Федора Михайловича Достоевского в Большом драматическом театре имени Горького, сейчас это театр Толстоногова, когда впервые на сцену, на экран вышел человек, совершенно не похожий на того, которого нам предлагали созидать идеологические установки. Совершенно было потрясающе. Встреча, например, как выходил Смоктуновский на сцену театра начала инсценировки. Стоило только выйти, сделать несколько шагов по сцене, весь зал замирал так, что муха, было слышно, пролетит. Он сразу властно брал аудиторию в свои руки. От него исходила какая-то особенная сила, не похожая совершенно на наш представитель современный. По тем временам должен быть герой, борец, который там вот с кулаками, можно сказать, добивается счастья для народа и все такое, такие штампы существовали. А тут вышел человек, совершенно не похожий на такого человека. Это было для многих просто настоящее откровение. Театр ломился просто сюда. Невозможно было попасть. К сожалению, его не сняли на экране, только отдельные сцены этого фильма с гениальным Иннокентием Трахтуновским, который, можно сказать, платил всем своим здоровьем, чтобы воплотить этого героя. А героя, а кто этот герой? Настоящий христианин. Настоящий христианин. Тот человек, который должен быть на дыбе. Не должен появиться, не должен был жить. А он выжил. И вот он выжил и пришел на экран. Точно так же на сцену. Точно так же и Андрей Рублев. Это момент этого фильма. Это когда поражающий разговор с человеком, отшедшим, умершим. Герой ведет разговор с ушедшим, отшедшим человеком. Для советского человека это непредставимое, что это такое было. Как? С кем он там беседует? Покойником? О чем вы? А ведут беседы мудрые. Вот, так что вот имейте в виду, если вы хотите дать представление об этой эпохе, хотя бы какие-то фрагменты можно было бы использовать для того, чтобы дать представление, что же это была за эпоха. А чем жил преподобный отец Сергий Радонежский? Ну, то, что суммировал преподобный Серафим Саровский, цель жизни человека – это стяжание Духа Святаго. А откуда брать его? Откуда вот в небе-то, тут вот рядом, его как будто нет, а он есть, существует. И вот преподобный Серафим Сергий Радонежский созидает первый, наверное, даже в мире, наверное, первый, кто отдает дань Духу Святому. Он созидает храм в честь Духа Святого. Помимо поклонения Святой Троицы, он выделяет этот праздник как отдельный понедельник после Святой Троицы. Духовский день, духовский храм. А где черпать дух? Как это все сложно? Как выйти на это сближение с духом? Этому учатся, молятся и молитвы, и стихатские молитвы, умные, они все направлены на то, чтобы человека поднять над его обыденным существованием. Мы знаем, что наши русские подвижники всегда проявляли особый интерес к Святой Горе, греческому Афону. Как взять оттуда то, что должно быть, и как строить это здание внутреннее, духовное, это дает возможность теперь на наши возможность выехать хотя бы даже из страны, чтобы мы могли побывать на Афоне несколько дней, чтобы убедиться, посмотреть, увидеть эти храмы воочию, в некоторые храмы войти, с некоторыми подвижниками пообщаться. А наши предки, вы знаете, преподобный Антоний Киево-Печерский, один из первых, кто из русских, который подвязался на Афоне в монастыре Мен, там до сих пор существует келья, в которой он пребывал, о нем греки сохраняют добрую память. Сам преподобный Сергий Радонежский, конечно, в те времена побывать не мог, сложно добраться, сложно вообще во все эти конфигурации входить, но тем не менее память духовная и вот это переходящее наследство духовное из поколения в поколение, оно сыграло свою роль, что начинала восстанавливаться связь с Богом в таком объеме, который позволяли человеку выстраивать ту внутреннюю культуру, ту богатую сферу, которая позволяла ему выходить на такие молитвенные подвиги. Мы на Афоне побывали дважды. Первый раз мы ходили из монастыря в монастырь, там все строго, там можно ночевать только одну ночь, а на другой день утро наступает, тебе в Вавероне выносят такую своеобразную трапезу, сухой хлеб, дырчатый, и вот дается лавровый чай и маслины. Это на весь день. Но мы, туристы, положим, или паломники, мы садимся и куда-то едем. Остаются рабочие, которые работают вот на таком рационе. Можно себе представить, какая-то смелость, какая-то аскетика серьезная. Ремонтирует, работает много на жаре, и в то же время голода не чувствуешь. Вот то, что дают они эти крохи, этого нам оказывается достаточно. Так же только два раза в день, и к вечеру еще, кроме того, еще служба ночная. Все службы проходят по особому времени, у некоторых монастырей там одно время, мы со своим русским временем там путаемся, у греков время на 2 часа, как вы знаете, позже, а там еще ночью служат по византийскому времени. Но факт тот, что все основное действие происходит ночью. Ночью угасают все страсти, и все сосредоточивается на молитве. Это течение первое было таким аскетическим походом, а когда мы второй раз уже прибыли туда, то уже какой-то опыт появился. Но конец нашего посещения первый раз в 2012 году было для нас великим утешением, потому что Божья Матерь, которая правит горой Афонской, удостоила нас радости. Когда мы отплывали из Дафни, это порт, отплывали на территорию Бескую, которая находится в городе Уранополь, откуда все паромы отправляются до Афона, и это первый город после Афона, мы уже по окончании нашего путешествия сподобились такой удивительной встречи. Со мной несколько человек возвращалось, один из них, проплывая мимо монастыря Дахиар, это уже близко до Уранополя, говорит: а я родился на день скоропослушницы, мне так обидно проплывать мимо этого монастыря, ведь я не подошел к ней, и попасть очень сложно, очень трудно, и не всегда греки пускают. И что вы думаете, не прошло нескольких секунд, как мы слышим колокольный звон. И видим, что с горы спускается процессия. Во главе шествия икона, а за ней идут игумен, идут монахи, они спускаются на пристань, они ставят икону в микроавтобус, и он заезжает на паром. Молодой человек мой просто восторг был таком, что готов был подпрыгнуть выше палубы. Побежал вниз просить у греков, чтобы они открыли этот микроавтобус, чтобы можно было приложиться к этой святыне. И что вы думаете? Опять повезло. Он сначала побежал говорить по-английски, а грек ему говорит: да говори по-русски, я все понимаю. Не хочешь, чтобы открыли? Открыл. Открыл ему заднюю дверку. И вот мы имели возможность к этому образу приложиться. Собрался, сбежался весь опор. Среди молодых людей, что было еще поразительно? Среди молодых людей оказался юноша с именем Александр Первый. Имя Александр, фамилия Первый. А мы проплывали в день 200-летия Бородинского сражения 7 сентября. Это напоминание, еще раз он говорит о том, что мы порой вот любим вытирать, как я вам говорил уже, ноги, а нашу историю, нашу культуру. Так вот, эта встреча показывает, что на небе у Божьей Матери наши войны, наша история также приобщена, как и библейская история. Она имеет такое же важное значение. И то, что совпали эти две даты, и юноша с таким именем, ну никакой компьютерной программы сложить и организовать эту встречу, и вообще наша поездка не могла вписаться в это расписание. Это совершенно все, говорится, что сотворилось это по воле Божией. Если бы на пароме были бы женщины, я думаю, что они все препятствия смели бы на пути. Но когда мы приплыли в Уран, весь порт был заполнен женщинами. Они кричали: дайте нам приложиться к этой иконе. Вот она, дивная икона Скоропослушница. Скоропослушница, она сначала говорила о себе скорослушательница, а когда она вторично сказала скоропослушница, то есть я выполняю все ваши прошения буквально за минуту. И вот вы сейчас видите кадр удивительный. Это мы находимся в монастыре, я держу ключ в руках, это мы находимся в скиту пророка Ильи, это бывший русский скит. Когда дверь открывает, поражаешься вот этой русской мощи, как русские строили великолепные золоченые иконостас, там все сверкает и блистает. И вот греки нас приняли. А это вот эпизод, когда дары святые, о которых я вам рассказывал, святые дары принесла на остров Мара султанша, победительница, тут немножко все путается, победительница Константинополя. Она спасла ларец со святыми дарами волков. И вот эта часовня, которая находится около монастыря праведного Павла на Афоне, вот они рядом два скита. Чем этот скит еще интересен, важен для нас? Это преподобный Паисий Величковский. Здесь вот в этом скиту молился, и он нам по преемству передал тайны эсихазской умного делания молитвы. Там даже есть его икона, его греки почитают. Это все принадлежит грекам, но русские очень много прилагают усилий, чтобы этот монастырь здесь стал процветающим, он сейчас ведь блистает красотой своей. Что там еще есть? Все это как-то все не подряд, но тем не менее как раз к слову, потому что вот из этого монастыря вышла великая школа будущих старцев, оптинских старцев. Они опирались на преподобного. Но кто спутан? Это вот опять часовня Мары. Мара вступила на берег Афона, и ей сразу было сказано: останавливайся, дальше идти нельзя. И она со смирением удалилась. Греки построили в 1928 году, построили здесь такую вот часовню, момент вступления Мары, и грустный такой скорбный образ Божьей Матери, который вот видит это нарушение фотографии с монастырями греческими, женщины могут иметь возможность увидеть всю эту красоту, которая обычно бывает недоступна. Там организуются специальные поездки на кораблике. Уранополь гостеприимно вам предоставит возможность проплыть вокруг острова, посмотреть на него со стороны. И самый первый раз мы как раз прошли мимо, оплывали его на корабле большом, а вот мы второй раз мы уже были на берегу, соприкасались с ее с красотами Святой Лавры. Ну вот кто-то, может быть, захочет посмотреть на этот журнал, можете его будет искать, вот смотрите, Иверон, здесь это, как выглядит икона Иверской Божьей Матери, к которой мы прикладываемся. А здесь я хочу обратить внимание на описание иконы чудотворной, икона, которая не написана, а икона, которая была написана. Написана была эта икона. Вот я иногда слушаю нашего профессора Осипова. Он очень много говорит против икон, всячески какие-то у него свои критерии к этому всему. И почему-то он об иконах говорит непочтительно порой. И вот его точка зрения опровергается здесь полностью. То есть иконы явлены помимо воли человека. Один из писателей, этнограф, который сделал эту икону, изобразил ее свой прекрасно, но лик Спасителя и Божьей Матери ему как-никак не удалось уловить. Когда на другой день он пришел к своему станку иконописному, он вдруг обнаружил, что на нем готовый образ Божьей Матери. Он так и называется по-гречески «Продрометиса», то есть самонаписанное «Продрометиса». И вот греки, как правило, этот образ даруют всем, кто имеет желание. Этот образ, список с этого образа теперь находится в Москве. К этому образу можно прибегать. У нас огромные в результате о том, мы говорим, что Россия духовно строилась благодаря Афону. И наше преемство с Афоном было на многих уровнях даровано, потому что там, на Афоне, и как мы сейчас в нашем Иверском монастыре, при входе справа видим большую роспись, где написана группа афонских старцев, молитвенников и преподобной новгородской земли. Древнейшая земля русская, святая, действительно Святая Русь, Новгород, преемственно питалась от Афона, поэтому в 2012 году мы эту репродукцию с этой иконы определили на месте поминания на Афоне. С разрешением протата находится памятный знак. Это к событиям, знаменующим две даты. Первого ктитора Афона Ивана Васильевича III, который был женат на Софье Палеолог, и Софья Палеолог нас наделила великим образом. Виленская Божья Матерь называется по Вильнюсу. На самом деле это Константинопольский образ, который прибыл в Вильнюс как подарок свадебный царице великой княгини Елены, будущей королевы Литовской. Вот этот образ находится в Вильнюсе. Мы его тоже привезли и побывали в Вильнюсе, посмотрели, видели, как в Вильнюсе превосходно работает с молодежью. Там молодежь не выходит под контроль церкви, там часть католической молодежи, там часть православная, очень активная православная церковь, просто любо-дорого смотреть, как они занимаются с молодежью, нету вот этого, как у нас часто бывает, вакуум такой, мы находимся в какой-то изоляции, нам очень трудно выйти к молодежи, а там все спокойно, они в воскресенье все собираются, полные залы, где люди проходят катехизацию, серьезно, проходит катехизацию. И все те святыни, которые мы имели возможность увидеть, мы их привезли. Хочу еще напомнить о том, что мы побывали, благо виза позволяла, я побывал нынче в Эстонии, в Пюрсице, теперь для многих это уже недоступный монастырь, а когда-то это был народный монастырь, народная стройка, которую возглавляла великая подвижница нашего времени, игуменья Варвара Тимофеева, которая много-много сделала для монастыря, и сейчас вот грустно так приехать туда осенью или еще зимой, увидеть пустой территорию, которая когда-то наполнялась людьми. Спокойно, очень хорошо можно искупаться в источниках. И я имею желание этот дом подарить вашему приходу, вашу библиотеку на молитвенную память двух упокоения игумени Варвары от нынешней игумени Филареты. Вот, Виталик, ты мне запиши, пожалуйста, твоим каллиграфическим почерком. Урок каллиграфии нам здесь как раз пригодится. Вот, напиши приходу во имя Троицы, Святой Троицы, да? Вот, монастыря Пюктис. Мы эти места, конечно, не должны забывать, хотя это трудно, и молиться туда обращаться, потому что это, можно сказать, такая духовная родина нашего современного возрождения, возрождения нашей духовной жизни. Мы должны об этом помнить, потому что Вильнюс – это была колыбель возрождающейся русской церкви. Вильнюс вообще наш центральный комитет как-то жаловал. Этот город был обращен к Западу, поэтому многие программы, рассчитанные на будущие контакты с Западной Европой, проходили через Вильнюс. Уже при Сталине был сделан шаг для примирения или контакта с католической церковью. Отданы были святыни, которые при святейшем патриархе Тихоне, он 3 года был в Вильнюсе правящим архиереем, и когда придвинулась война, он распорядился, чтобы святыни Вильнюса были отправлены в Москву. И они, а в частности, это святые мощи видицких мучеников, пострадавших от язычников, Антония и Анна и вот они являются основной такой ценностью Вильнюса. Туда стекается множество народа, и благодаря этому православие приобрело такую сильную защиту и помощь. И Вильнюсская икона, и вот Евстафий, Антоний и Евстафий, самый молодой подвижник. И в результате там сложилась такая благоприятная обстановка. Оттуда вышли, кстати, отец Николай Гурьянов. Он там подвязался в Литве. И принял Эрасофор. К сожалению, об этом нам, кстати, не пишут. В чище-то только протоиереем, на самом деле он был монахом. Скрытым монахом, наверное. Дальше отец Ян Крестьянкин. Оттуда вышел тоже, когда при Хрущеве громили церкви. Он помогал монашке, женской монашке обитель Вильнюса средствами, как мог поддерживать ее, и они спасли эту обитель на территории монастыря Свято-Духовского, который вот опять Святой Дух, Свято-Духовского монастыря, который был в Вильнюсе. Все это говорит о том, что мы восстанавливаем наши связи с нашими древними святынями для того, чтобы лучше понять опыт наших святых отцов. Им было на что опираться. Они не плавали в болотной трясине. Они именно опирались на могучий опыт своих наших предков. И почему звук трес? Вот Яков, его молитвы открыт был нам эта икона для приобщения, преклонение перед ней. Музыки-то нет.
Нет урагана, это они не открывают.
Ну а где наш? Он же стоит тут же, опять на окне он стоит. Надо его сюда привлечь и проиграть, вот тогда. Там греческие песнопения такие дивные. Там я, слава Богу, поймал его, это интервью, тоже очень полезно. Отец Александр, вы уж простите меня, тут технически не положено.
Отец, в чем? Я смиренно слушаю.
Сейчас вот они наладят, там это все воспроизведут, надо послушать эти песнопения духовные. И я даже не думал, что так удачно получится, что я получаю ключи от скита, от храма скита Ильи Пророка. Есть там знаменитый скит в честь Андрея, то есть Андрея апостола Андрея. Вот этот скит называется скит. На самом деле это монастырь, мощный, огромный монастырь, трудами архимандрита Виссариона Толмачева воздвигнут, так огромный обитель, тоже русская, все там блистает и сверкает. Когда мы подошли, вошли туда, обитель такая грязненькая, такая пожар, там колокола сняты были во время пожара, все. Такое запустение, когда же открыли нам? А сам-то двери, там все блистало золотом, все неповрежденное, неоскверненное, росписи, иконы русского письма. И главное, что это честная глава Андрея Первозванного. Но без слез к нему приложиться невозможно. Не всегда к нему можно попасть. Греки очень экономные к тому, чтобы давать святыни. Обычай такой. Как только кончается литургия, большинство людей после причастия, они прикладываются к святыням. Количество святынь в каждом храме это не менее 30 замечательных святынь, которые там частицы мощей, честные длани там и главы святых. Но вот на самом Афоне Пантелеймона, знаете, великая святыня, глава честная, великомученика и целителя, в особом резохранилище находится. И когда их привозили сюда торжественно из Москвы, из Афона, то это было всероссийское торжество. Я помню, патриарх Алексей II написал потрясающее послание, такое большое, объемное, где он заканчивает: ну, давайте каяться, давайте изменять нашу жизнь. Он призывал людей, молодежь, всех, давайте каяться. А выглядело на раз вот так, что стою, группа людей, множество стоит там на поклонение, среди простые люди, ничем не приняты. Вдруг одна женщина на нескольких шагов до святыни падает, начинает кричать и успокаивает. 4 человека она отбрасывает их вокруг себя. Одержимая женщина. И вот два раза и с большим трудом подводили к этой святыне. Монахи приоткрыли окошечко, чтобы она могла непосредственно приложиться к честной главе. И на последний раз она уже из последних сил встала, сама подошла, приложилась. То есть на глазах происходят чудеса.
Тесика, простите время.
Сейчас вот последний раз мы проиграем, да? Получится играть?
Все, да.
Ну, включай.
Да нет, это бесполезно. Это только через...
Музыки нет?
Только через колонку. Вон колонка.
Как не слышно будет, батюшка?
Да?
Колонки надо. Отец Николай, это ваш телефон? Это ваш телефон?
Да,
мой. Вам надо звук отключить.
Спасибо.
поднести на память о нашем пребывании, о вашем гостеприимном приходе. Хочу эту святыню вам подарить, календарь на вечные времена, а начало года ознаменовал посещение не случайно святыми дарами. Эта святыня приравнивается к плащанице Господней, потому что она непосредственно соприкасалась с Господь, сама Богородица, праведный Иосиф и апостол Иаков, который сопровождал их путешествие по Египту. Так что вот эту святыню память о ней я вот хочу вам преподнести и помощи всем Божией. Желающих приобрести вот эту книгу на помощь нашему приходу, может ее приобрести, сделать доношение. Вот 700 рублей она стоит. Но тут вся история, можно сказать, православия, монашеского православия нашего последнего грустного 20 века.
Спасибо,
Господи. Вот,
и в заключение прозвучит маленький доклад. Очень маленькие сообщения, можно так сказать.
Хочу только напомнить, простите минутку. Сегодня день Федоровский икона Божьей Матери. Выпущена вот такая замечательная книга, которая в Санкт-Петербурге имеется, можете ее приобрести. История этой великой святыни, а икона Федоровской Божьей Матери.
Да. Называется «Черная слава».
Мне была честь закончить наше сегодняшнее чтение, темой которого было слово «Начало пути, наследие преподобного Сергия Радонежского». И мое выступление сегодня звучит следующим образом. Черная слава, влияние слова на нашу жизнь. В этом году, по поводу исполнения отца Константина, я являюсь преподавателем двух школ. Вот этой школы и преподаю, начала преподавать в воскресной школе. Конечно, шаги, которые я делала, они самые первые, самые робкие, но я благодарна Господу Богу, что я встала на этот путь и начала потихонечку эту работу. Есть слова пострашнее, чем порох, чем снаряд над окопными рвами. Я советую людям простора осторожнее быть словами. Мир устроен на этой основе и достаточно в общем серьезно о любом опровичивом слове пожалеете, рано или поздно. Не берите в расчет кривотолков, ведь о них остаются ранения, как от мелких, но острых осколков. Мы с вами пользуемся словами ежедневно. И сколько слов говорит человек за день. Нам кажется, что произнес слово, и его нет. Но это совсем не так. Каждое слово оставляет свой след. Ведь Слово Божие сотворил мир, видимый и невидимый. Слово поставило человека на лестнице творений выше всего земного. Слово соединило людей в общество, создало города и царства. В слове живет и движется знание, мудрость, закон. Мир видел, что слово исцеляло больных, прогоняло темные силы, воскрешало мертвых. Это доброе слово. Но в нашем мире существуют и другие слова. Это слова, которые убивают. Другие слова, черные слова. Они наши сегодняшние рассказы. Итак, давайте обратимся к словарям. Фразеологический словарь русского языка говорит о том, что черные слова – это нецензурная брань или сквернословие. Бранное выражение, содержащее упоминание черта. Слова синонимов – проклятие, лай, сильные слова чертыхания, брань, ругательство, сквернословие, хула, ругатня, сильные выражения чертыхания, крепкие слова, бранные, ругань, мат, крепкие выражения. Слова летали сказано, скверно, мерзость, гадость, пакость, все гнусное, противное, отвратительное, нечистота, грязь, нравственное растление, все Бога противное. Поэтому никогда на Святой Руси не было традиции Божьей брани. Пишет Сухинина в статье «Человеку дано слово, а скоту немота». Она заведена к нам для уничтожения святости, для еще во времена царя Михаила Федоровича, у чиновников была такая обязанность. Они переодевались, брали двух-трех спецов и шли на рынки, ярмарки, туда, где было большое скопление людей. Ходили между рядами, приценивали для порядка, а сами слушали, кто что говорит. Вдруг, знаете, хлестнул кто-то кому-то, показывал словцом, и попал в заголовочек. Стрельцы хватали бедолагу и тут же прилюдно пороли его руками, дабы другим не помазало было. Во время царя Алексея Михайловича Романова услышать на улице мат было просто невозможно. Это является не только скромностью и деликатностью наших предков, но и политикой, проводимой государством. По соборному уложению за использование непотребных слов налагалось жестокое наказание вплоть до смертной казни. Потом пришли иные времена. Грубая брань звучала сначала в кабаках, в тюрьмах, в домах разрада, а там потом выплеснулась на улице. И в XIX веке сквернословие постепенно из ругани превратились в основу языка фабричных рабочих и мастеровых. Специалисты по истории языка провели интересные исследования и сделали следующий вывод. В древнерусской литературе и в народной традиции запрет на матерную брань связывается с представлением о том, что сквернословие оскорбляет Богородицу, Мать Иисуса Христа, Мать сырую землю и родную Мать человека. Русские люди говорили, когда на земле звучит черное слово, Богородица плачет. Почему же так происходит? Корни этого явления уходят в далекую языческую древность. Скверные слова были включены в заклинания, обращенные к языческим божествам, а в языческое время был распространен культ плодородия, поэтому все скверные слова связаны с половой сферой. Таким образом, так называемый мат является языком общения с демонами. Наши предки произносили эти слова, призывая себе на помощь демонов зла. Ведьмы и колдуны использовали сквернословие в своих договорах, называя проклятие. Но мало кто догадывается, что сквернословие, как и хамство, оружие неуверенных в себе людей. Грубость позволяет им скрыть собственную уязвимость и защитить их. А ведь обнаружить слабость и неверность порой равносильно полному поражению. Кроме того, старшеклассники стараются бранными словами задеть родителей, шокировать, вывести их из себя, чтобы изменить свою власть над ними, подтвердить собственную эмоциональную независимость от них. Матерная брань – это не только набор непристойностей. Подобная лексика свидетельствует о духовной болезни человека. Ведь слово – не просто набор звуков, выражающих мысль. Оно способно очень много рассказать о нашем душевном состоянии. На самом деле, сквернословие отражает скудность лексического запаса говорящего, неумение ориентироваться в ситуации наивысшего эмоционального подъема, радости или гнева. Сократ говорил, каков человек, такова и его речь. Черное слово опасно для человека. Оно не только способствует снижению интеллекта, провоцирует преступления, создавая иллюзию вседозволения, калечит людские судьбы, приводит к ранению, старению, преждевременной смерти. Употребляя мат в разговоре с друзьями, родными, современные люди, сами того не подозревая, совершают сокровенный ритуал, призывая зло изо дня в день, из рода в год на свою голову и на голову своих близких. Количество бранных слов переходит в качество. Вначале у людей появляются мелкие неприятности, затем крупные, потом возникают проблемы со здоровьем, и, наконец, ломается сама жизнь.
Интересно ли было?